вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это действительно «Золотая середина», и это прямой эфир. Сегодня у нас третье число третьего месяца, вот две трешки так, интересно, 2017 года. Всех поздравляю с наступившей календарной весной, и те, кто вот живут здесь, в Москве, наверняка ее ощущают и ощутили уже, потому что какие-то температурные там рекорды были побиты, хотя после, конечно, морозов и 3 градуса, и 4 градуса тепла, это уже тепло. Поэтому все тает, вчера даже дождик лил. В общем, всех вас поздравляю. Надеюсь, что вот эта смена таких вот сезонов произойдет достаточно быстро, и мы уже не увидим тех огромных буквально сугробов, которые за эту зиму накопились. Поэтому всех поздравляю и со сменой определенного настроения, потому что весна, даже одно это слово, но это доброе настроение. Напоминание о том, что нам предстоит прибавление дня, о том, что солнышко будет все ярче и ярче светить, оно будет согревать землю, а земля будет пробуждаться, появится не только цветущая природа, но, наверное, с появлением больше солнечных таких дней и у нас настроение меняется. А уж тем более, что мы уже сейчас начинаем готовиться к Пасхе, потому что это ближайший, можно сказать, такой знаменательный и важный праздник, хотя для кого-то еще есть пост и есть еще такое, знаете, авитаминоз после зимний, потому что, правда, мы уже сейчас многие этим не страдаем. Это раньше, когда в магазинах мало что было, а сейчас витаминчиков у нас хватает, и овощи, и фрукты чуть ли не круглый год. Поэтому мы, счастливые люди, должны за это благодарить Бога. Поэтому надеюсь, что многие не страдают этим авитаминозом или какими-то другими болезнями. Ну, а вот уныние, да, бывает, приходило, потому что сумрачные какие-то пасмурные дни, они навеивают иногда вот такие мысли, тоже не совсем яркие и светлые. Бывает такое. Надо учиться бороться против этого, потому что уныние — это грех, напоминаю. А в послании филиппийцам так и сказано, что о том, что только честно, чисто, там, помните, перечисляются такие замечательные слова, то, что добродетель, похвала, о том помышляйте. Вот прям, можно сказать, такой приказ нам Богом дан, чтобы мы умели себя перестраивать, начиная помышлять о добром. Начинаешь помышлять о добром, смотришь, и у тебя настроение поменялось, и чего-то сумрачного вдруг превращается, это сумрачное превращается в светлое. Поэтому все зависит от того, как мы мыслим. И это истинно многократно в Писании написано, чтобы мы не предавали наших сердец, мыслей просто вот во власть стихии этого мира, вот как мир поступает, не придерживаться образа жизни и мира, даже мысли мира сего. Пусть Бог нас всех благословит. Такое небольшое вам всем вступление. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. И мы с вами можем пообщаться. Конечно, многие из вас спросят, а как я могу это сделать? Хочется позвонить, может быть, задать какой-то волнующий вопрос. Ну, пожалуйста, вы можете прямо сейчас это сделать, причем для всех россиян из любого населенного пункта Российской Федерации вы можете набрать бесплатную линию, бесплатный номер 8 800 333 1706, скажу помедленней, восьмерочка, гудок, потом 800, то есть полное число, восьмерка с двумя нулями, дальше 333-17-06. Вот, 3-3-17-06. 8-800-3-3-17-06. Звоните, задавайте ваши вопросы. Может быть, кто-то изучал Слово Божие или стал участником какой-то дискуссии, разговора, общения, может быть, который перешел даже в спор или отстаивание каких-то аргументов. И вдруг вот вы попали в тупик. А как же быть, вот как же ответить вот на этот-то вопрос? И спасибо, что вы дозвонитесь, потому что у нас уже замигали вот тут вот лампочки на телефоне, и я принимаю первый звонок. Алло, добрый день, здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, и какой у вас вопрос?
Добрый день, это Владимир.
Да, Владимир, добрый
день. Андрей, вот у меня такие бесконечные смутные сомнения, да? Угу. Вот по поводу посещения, обязательно посещения церкви. Мне кажется, что это не обязательно. Вот мои аргументы, да? Смотрите, раньше почему нужно было обязательно посещение в древности? Но они шли туда за знаниями. Там не было ни радио, ни телевидения. Ну, книг, наверное, очевидно, даже не было. Что-то дорого было, да? А сейчас же вот это знание можно по радио, по телевидению. Так какой смысл в церковь-то ходить? Тем более, что Бог вездесущий. Вездесущий, да? И тем более, что где двое и больше, там я между вами, да, Иисус Христос говорит. То же самое преломление, причащение. Можно все это на квартирах делать-то. Я так полагаю, да? То есть церковь вообще это, по-моему, лишний элемент. Вот какие ваши аргументы в пользу посещения? Или, может быть, я прав?
Да, спасибо. Спасибо, да, Владимир. Хороший как раз звоночек и правильный вопрос, потому что вот на эту тему мы общались прошедшее воскресенье в нашей церкви. И я как раз всем усиленно рекомендовал не довольствоваться современными средствами массовой информации, в том числе вот этим радио. Конечно, мы через радио достигаем людей, которым трудно быть в церкви. Это инвалиды, это люди, которые одиноки и подчас не имеют в населенном пункте еще церкви, общины, где можно было бы и Слово Божие послушать, и прославить Бога, и просто даже послужить другим людям. Владимир, самый главный аргумент здесь будет в разговоре, это слова самого Господа Иисуса Христа. Если они для вас весомы, если, а Он давал их на все времена, поэтому до скончания века, поэтому я здесь своих аргументов не буду приводить. У меня, конечно, есть с десяток моих вот собственных аргументов, то есть эту же мысль я через себя пропускал, и поэтому у меня есть проверенный опыт. На примере своей жизни, на примере особенно тех, кто вот так, как, может быть, вы запутался или, терзаясь вот в этих сомнениях, решил проверить, а может быть, мне не ходить. Знаете, сомнений не убыло, а вот только прибавилось. Вот удивительно, но это факт. И еще Христос говорит, врата ада не одолеют чего? Церкви. Не поодиночке людей, а церкви. Врата ада не одолеют. Значит, вот в этой общности греческое слово, есть два греческих слова, которые, ну, отражают слово церковь. Церковь – экклесия, наверное, больше это как собрание, да, людей, которые определенным образом устроены. Даже «экклесия» это слово применялось для греческого парламента. И позднее собрание вот избранных, да, выдвинутых, избранных из общества, представителей общества, которые решают административные вопросы устройства общества. Поэтому в слове «экклесия» больше такой административный характер. А вот есть такое красивое слово «койнония». «Койнония» — это общение в значении общительности, в значении... Вообще у него много, конечно, значений, у этого слова греческого, там 40 значений, 40, в 40, можно сказать, словах участвует этот корень, и это очень все важные слова, очень все важные слова. Поэтому и есть ойкос. Ойкос, греческое слово, обозначает как раз общение между двумя-тремя людьми, то есть это ближайший круг общения, ойкос. А койнония — это именно общинность, это церковь-община. И вот вслушайтесь в это слово даже в русском языке. В корне этого слова по-русски это общение. Это общение. И общение, оно должно быть и в малой группе, и в большой. Так написано в Священном Писании, в Деянии апостолов, 2 глава, что они собирались в храме и по домам. Храмовое служение даже во времена Христа никто не отменял. Да, Христос выгнал, наоборот, оттуда продающих и покупающих, потому что были люди, которые просто на этом деньги себе там имели, и назвал их, вот что они превратили, мерзость запустения, да, вот назвал их, что вот вы превратили это в вертеп разбойников. Ну вот, но на самом деле никто не отменял, особенно Христом. Наоборот, Христос призывает нас, чтобы мы держались общинами, чтобы Его вселенская община большая, Церковь Христова, Церковь, она, конечно же, реализует свои функции через поместные церкви. Потому что в церкви Господь поставил одних апостолами, пророками, учителями, пастырями, евангелистами. Это все написано в 4 главе Ефесянам. Но это же не в каждой иногда бывает церкви апостол, правда? Поэтому мы, конечно, общаясь и между церквами, мы составляем единое сообщество. Видите, опять корень общения. Сообщество церквей, братство. И это очень важно. Многие вопросы, они вообще не могут быть решены двумя-тремя. Ну, дома будете собираться, какие задачи ставятся? Если Христос ставит задачу «идите и научите все народы», а сегодня у нас есть возможность печатать книги, там какие-то образовательные структуры организовывать, там семинарии и так далее. Двумя-тремя людьми даже книжку никакую не напечатаешь. Ну, есть, конечно, богатые люди, я понимаю, сейчас можно и одному человеку напечатать какую-то книгу. Но в основном многие цели, к которым и на которые нас призвал Господь, для которых призвал Господь, да, мы можем реализовать только в большом сообществе людей-единомышленников, те, которые знают их, не надо там убеждать, переубеждать. Более того, это вот я самые такие простые вам, Владимир, вещи говорю для того, чтобы понять, что в общине очень многое, что сокрыто. Но самое главное, что в общении большом есть реализация различных дарований. И написано, каждый служит тем даром, который Бог тебе дал. И иногда у двоих-троих они не могут быть коллекционерами всех даров и такими даровитыми, что вот собрали все дары, которые в Библии есть среди двоих-троих. Наверняка у них будет в чем-то пробел, и вот поэтому им нужно. А уже в большой общине там бывают и разные дарования. По многим, скажем так, пунктам я даже не буду их сейчас упоминать. Вдвоем, втроем лучше, безусловно, чем одному, это безусловно. Но даже двоих-троих иногда бывает недостаточно для того, чтобы двигаться к Божьим целям. Поэтому Господь нам и оставил такие заповеди, и поэтому Он сказал про церковь свою. И вот очень важное, в церкви происходит мистическое общение со Христом и друг с другом. Происходит тайна общения. Вот иногда человек даже особо ничего и не говорит. Он просто общается, он пришел, он открыт, он молится внутри, он там поет псалмы, он участвует в Евхаристии или хлебопреломлении, как мы говорим. Он исповедуется, он проявляет любовь к ближнему и так далее. И что-то происходит на духовном уровне, что сердца исцеляются. Что люди уходят вдохновенные, они просто это вдохновение ощутили всем своим естеством, и они понимают, что что-то произошло. Их опять даже в буквальном смысле тянет в такое общение, настоящее, нормальное христианское общение. Поэтому здесь есть еще и вот то, что мы даже до конца не открыли для себя. А потому написано, не оставляйте собраний ваших, послание к евреям. И как у некоторых есть такой обычай, а сейчас еще больше этот обычай появился, потому что появились такие мнимые общения, которые якобы можно осуществить через экран интернета, телевизора, там, компьютера. И вот тут это льет на мельницу эгоизма, ведь мир стал более эгоистичен. Почему? Так написано в Библии. Это не я такие мои, знаете, заметки или подозрения, или желание плохо думать о людях. В Писании написано, люди будут как самолюбивы. На первом месте горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны. Весь список грехов после фразы «в последнее время», почитайте послание Тимофея, вот, перечисляется, грехи перечисляются с первого, главного, наверное, греха, который одолел всех – самолюбие. Смотрите, самолюбование, себялюбие, себялюбие, самолюбие, мы еще говорим, да, вот «себя любимого люблю». Вот это даже отразилось в таких вещах, как, кажется, таких безобидных, но все знают, что такое селфи сейчас. Селфи — это фотографии себя на каком-то фоне, там, да, или достопримечательности, если ты приехал в другую страну. Но что удивительно, происходит селфи на разных таких, я бы сказал, экзотических фонах, и не только. Вот когда ты видишь, что людям просто без разницы, что произошло. Там авария произошла, трагедия, пролилась кровь, а человек на фоне этого себя фотографирует. Это же, ну, насколько такой нарциссизм, знаете, вот когда человек самолюбованием занимается, это вот определенный термин есть даже этому. Это селфи называется. Вот это селфи и переводится с английского языка, или selfishness, есть кто знает английский язык, это самолюбие, это себялюбие. Это вот и есть эгоизм. Поэтому эгоизм захватил общество. И на мельницу эгоизма в том числе играют... вот, ну почему? Потому что люди, наверное, обжигаются, люди несовершенные, и люди, общаясь с другими несовершенными, обжигаются. И иногда из одной общины перебегают в другую, ищут какую-то более совершенную, потому что там меня не поняли, там обидели, там вот такой человек, он как шип для меня, да? Я вот прихожу, вот он все время что-то там не так ведет, как мне бы хотелось. И вот этот наш стандарт такой вот, он обманный. Почему? Потому что Бог нас уникальными создал. Мы каждый уникален по-своему. И именно любовь, именно Христова любовь позволяет нам разными, каждому, наблюдая за собой, исправляя свои недостатки, этот процесс, ну, почти что, наверное, до конца дней нашей жизни будет идти в нас, мы, тем не менее, должны уметь принимать другого с его недостатками. И вот без любви Божией этого невозможно. Пока вот человек не войдет в наш шаблон, вот здесь вот так, а вот это тебе отсечь, а вот здесь тебе нарастить, ну, я так очень условно думаю, что образ вы поняли, вот никак не получается. Поэтому это еще и реализация той заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». Легко любить того, кому привык. А теперь вот давайте переместимся к нашим экранам. Ну, понятно, что вот легко любить изображение, да, там кто-то даже по скайпу, я знаю, попытки создать церковь или общение, но это оправдано в одном только случае, если нет доступа, если человек жаждет общения, Евангелия, хотя бы глазами как-то увидеть верующих. Я знаю, что люди и группы малые проводят, и песни поют вот так. Но как вынужденные меры, я принимаю. Но стремиться нужно к тому, чтобы в каждом населенном пункте дошла благая весть, в каждом населенном пункте была община, христианская община, которая своим образом жизни покажет всем, что есть Господь, что мы все такие, хоть и с недостатками, но у нас, среди нас есть Господь, который любит нас, и любовь, которую мы, реализуя, хотим показать миру, что можно по-другому жить, что можно по-другому иметь другое мировоззрение, другой образ жизни. Вот поэтому здесь очень много таких целей у церкви. Это и свидетельство миру, это и указание, можно сказать, на того живого учителя, ведь на Пасху мы говорим, Христос воистину воскрес, да? А он сказал, что я не оставлю вас и не покину, до скончания века я буду с вами. Да, правильно, Владимир, как вы сказали, и начиная уже с двух, с трех, он уже там. Но ведь можно ограничиться всего лишь, и это тогда будет такой коллективный эгоизм, знаете, когда группка, а все самодостаточно, никого к себе не подпускает, или это семья какая-то. Но нет, Господь дал нам великую семью Божию, Он дал нам такую семью, границы даже не помеха, расы, национальности, все то, что настроили люди, иногда это религиозные даже какие-то границы, они не препятствуют, не могут помешать Христовой любви. И я говорю всегда так, и хорошее выражение, это особенно в год, когда должна происходить обновление в церквах, реформация, у нас 500 лет реформации в этом году будет, поэтому молитесь за эти такие события. Я думаю, что у каждого христианина должна происходить реформация. Периодически мы должны пересматривать свои ценности, если мы слишком заперлись в узком своем, таком мещанском представлении о церкви, даже о конфессии, то попробуйте открыть глаза, посмотреть глазами Бога. Он переживает. Он не может реализовать свою заповедь, и мир не может узнать о том, что единственный путь спасения во Христе, если у нас, между нами нет любви. Поэтому я говорю, для меня общник, опять же, от слова «общение», смотрите, какое красивое русское слово есть. Для меня общник всякий, кто искренне любит Христа, кто посвятил Ему свою жизнь, кто Его назвал своим Господом и Спасителем, кто старается поклоняться Ему в духе и истине, кто исповедует основные христианские ценности. И поэтому здесь вот кто против греха, против нечестия, да, вот эти все люди, вот я сейчас, видите, какой портрет общий нарисовал. А может быть, это православный человек, а может быть, это католик, а может быть, лютеранин, не знаю, там, англиканин, может быть, еще кто-то. Я сейчас специально не называю конфессии, а уж сколько много различных протестантских и евангельских направлений. Но если вот в этом человеке есть, а это зри в корень, в главные вещи, в главном единство, во второстепенном свободу, во всем любовь. Вот если это есть, то я говорю, это общник мне. Мы дети одного отца, и у него нет знаете, брата там, мы не двоюродные братья, мы не троюродные, как один человек сказал. Мне там вот такая-то церковь, это двоюродные братья. Подождите, друзья, дорогие братья и сестры, кто меня слышит, мы с вами не должны устраивать многобожие. Бог у нас един, да, Он в трех лицах, Он триединый Бог, но все-таки Он не размножился, и это немного богов. Поэтому не устраивайте язычество такое, христианское язычество бывает тоже. Поэтому не называйте своего брата по вере во Христа Иисуса, который вы видите, точно исповедует вот эти ценности, которые я сказал, вот так вот, знаете, очень насторожно, аккуратно, там, двоюродным, троюродным. Это позор. Это неправильно для Церкви Божией. Мы должны уметь распознавать, и Христос нам дал заповеди и дал законы, как распознавать брата во Христе, и как распознать вообще нечистого духа и ложного духа. Для этого есть учение, в которое мы должны вникать. По плодам их узнаете их, но если ты видишь, что он брат тебе по Христу, то не унижай Христа. Не надо его унижать и брата, называть его там каким-то второсортным, там, двоюродным. Поэтому общник мне всякий, любящий Господа, общник мне всякий, кто посвятил свою жизнь Христу, общник мне всякий, кто любит Христа и старается, как я говорю, жить по Христову Слову, чтит это Слово, поклоняется Господу в духе и истине, он мне общник. Поэтому и это написано в Священном Писании. Ну вот приблизительно такой ответ, Владимир, я не знаю, насколько я до конца вот ваш вопрос, так сказать, на ваш вопрос ответил, ну, я думаю, что полная более картина. Я-то понимаю, из-за чего происходит такое даже где-то в сторону вот такого уединения, тенденция, ну, давайте скажем таким словом, такое желание, что ли, потому что люди обожглись. Иногда бывают и в церкви несовершенные люди, и какие-то получились напряженные моменты, и вот человек говорит, о, все, ничего мне не надо, я буду сам, а потом смотришь, он охладел, и уже он мирской стал. Поэтому вот это опасно. Опасно тем, что человек, помните, как один пастор пришел к другому, ну, в смысле не пастору, а члену церкви, которого он попекает, к другому христианину, и сидит так вот, тот его пустил, сам не в настроении, голову понурил, вот это такой сельский дом был, камин был, и вот пошел там шурудить в этом камине. Пастор вот рядом сел и взял так кочережечка это, и уголек один так откатил от общей вот этой вот кучи, которая горела там, да, знаете, вот, грела, светила, вот, и этот уголечек так стал сразу ослабевать, и через некоторое время вот он только мог пачкать, он стал черным. И вот так, когда мы откатываемся от вот этой большой, горячей, горящей Духом Святым семьи Божьей, где сам Господь присутствует, где врата ада не могут одолеть, вот мы становимся вот этим уголечком. Мы только уже можем свои какими-то знаниями, религией, ну, мы не можем согреть сердца людей, мы не можем помочь человеку обратиться к Богу. Мы чувствуем, что у нас теряется вот эта духовная сила, а через некоторое время и себя можно таким найти, что уже совсем остывшим, и что воле, что неволе, все равно, как в той вот детской сказке иллюстрированной. Поэтому вот старайтесь иметь это общение. Поблагодарите Бога за те общины, которые вы имеете, за тех служителей. Все мы несовершенные, но Господь удивительно дал нам несовершенным, собираясь вместе, усовершаться Его совершенствами. Ну вот, пожалуй, этой фразой я закончу отвечать на ваш вопрос. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И мы здесь действительно ищем эту золотую середину, потому что есть крайности. Даже среди христианских взглядов есть, к сожалению, а может быть, к радости, не знаю, может быть, для того и они и есть, чтобы мы искали то, что ближе ко Христу, то, что ближе к этой вот золотой середине, да, вот поэтому она ценна. 8 800 333 1706 – это телефон сюда, в студию московскую, из любого города Российской Федерации. Вы можете дозвониться по этому телефону бесплатно. Ну, а для тех, кто нас слушает в других городах, в других, может быть, странах, вам большущий христианский привет от всего сердца. За вас я уже сегодня помолился. Знаете, у меня есть такая добрая традиция – молиться за всех человеков по второй главе, второго послания Тимофея. Вот, и там написано «молитесь же за всех человеков», да, и вот действительно, хотя я не знаю ваших имен, и, может быть, кто-то позвонит и скажет, свое имя назовет, дозвонится к нам, и даже из-за рубежа, как мы говорим. Но, слава Богу, как я уже подчеркнул, для христианства, настоящего христианства, для Церкви Божией, его замечательной такой глубицы, вот такой есть прекрасный, красивый образ в Священном Писании, как невеста, также Господь ее украшает, Он ее очищает от пятна и порока, освобождает, и все это вот происходит. Поэтому я верю вот в такую большую Христову Церковь, которую количество людей в этой Церкви знает только сам Господь сейчас, вот на этом этапе. Но Церковь Божия, она сдерживает гниение всего мира. И если мы будем еще роднее и ближе друг от друга, если будем молиться за единство Христово и это единство являть в жизни, то наверняка мир узнает по заповеди Христа в 17 главе Иоанна, что мы его ученики, и что, имея эту любовь, мир узнает, и более того, благодать Божия, она усилится, и многие еще души покаются. Может быть, сегодня люди не каются именно потому, что еще так мало любви среди христиан. И люди говорят, а куда? Вот каждый вы в свой там, каждый кулик, как говорят, свое болото хвалит. Это хвалит. Вот оно и остается, и надо для людей болотом. Поэтому старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа, и старайтесь. Конечно, я не за такое, знаете, всеядие. И любая община, она имеет определенную, как клеточки в нашем организме, вот такой, знаете, границы, потому что свое устройство и так далее. Но быть открытым и молиться за других — это наша святая обязанность. Вот я к чему. Нас также можно в прямой эфир дозвониться через такие программы, как Viber и WhatsApp. Я вам скажу телефон Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Это телефон, который также вот по нему можно даже сообщение послать. Вот. Если кто-то нас слушает через сайт наш theos.fm, есть такой сайт через интернет, а сейчас больше у нас интернет-слушателей появилось, то вы можете прислать ваше сообщение прямо сейчас, и у меня на экране появится ваш вопрос. Я приехал сюда, в эту студию, чтобы вам, дорогие друзья, послужить всем тем, что накопил и опыт, и знания, и какие-то понимания, и совет во Христе. Мы все можем здесь этим делиться и можем помогать один другому, поэтому дозванивайтесь 8 800 333 1706, это сюда, в московскую студию, или по мной уже упомянутому телефону +7 977 850 09 96, сюда, в золотую середину, хотел сказать, передача, но для кого-то, наверное, она и золотая передача. Вот, тут уже поступают у нас вопросы, спасибо, что вы оживились. Пастор Андрей, вопрос о творцах и творчестве. Заметил такую интересную вещь, пишет Алексей, что любое произведение искусства воспринимается по-разному, например, песни, в зависимости от погоды, времени года, времени суток, накопленной усталости. Иногда одна и та же песня воспринимается так, как что-то прекрасное и светлое, а в другой момент она же напрягает и кажется, что он создает проблемы на пустом месте. Ну, не знаю, кто напрягает, песня или... Ну, хорошо, дальше. Как вы думаете, какую часть ответственности несет творец за спетое слово и какую сам слушатель? Алексей, вопрос очень замечательный и, я бы сказал, важный. Вот буквально перед эфиром мы как раз затрагивали этот вопрос про различные христианские даже произведения. Я верю, что в абсолюте вот есть такой абсолют, то есть мы стремимся к совершенствам Божьим и усовершаемся. И Нагорная проповедь заканчивается словами «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Да, помните слова Христос учил в Нагорной проповеди. Это ведь не чрезмерно завышенная планка, это планка реальная, которой нас Господь направляет, и мы когда-то будем с Ним. Поэтому сам Господь нам помогает быть с Ним. Поэтому, возвращаясь к идее абсолюта, то есть приближаясь к совершенству шаг за шагом, вот такая пошаговая есть такое достижение вот этого абсолюта, в том числе и песня. Ведь песня — это произведение, ну, несовершенное. Мы знаем, что ангелы, наверное, только там на небесах какие-то совершенные песни поют. И не, как это сказать, помягче, но есть такое слово, ну, интонируют, да, вот они не попадают все в ноты и не, как это сказать, не лажают. Вот я с простым музыкальным языком скажу. Вот есть такое выражение, которое говорит о том, что человек не попал. Вот, поэтому песни несовершенные, и авторы-то, которые ее творили, тоже, наверное, несовершенные, и исполнители-то тоже несовершенные. Так вот, чем меньше несовершенства человека в тот момент, когда эта песня была Богом ему, если от Господа, подарена, как мелодия, он ее услышал и смог в точности передать, положил там тексты поэтические на мелодию, то это тоже целое искусство. Вот чем на каждом этапе, чем ближе это было к реализации Божьего замысла, а я верю, что в творчестве есть Божий замысел. Если сейчас говорится про христианское творчество, я сразу оговорюсь, я сейчас не беру вообще в целом все творчество, это отдельный вопрос. Так вот, хотя и там присутствуют дары и таланты, это бесспорно, только вопрос, славит ли Бога этими талантами. Так вот, если берем христианское творчество, то лучше, чтобы и исполнитель в тот момент, когда он уже исполняет это христианское произведение, положенное на христианские слова, даже бывает поэт и композитор, это разные люди, чтобы он был в соответствующем готовности, чтобы он в должном духе был. И в конечном итоге, вы правы, Алексей, это накладывает... Вот это ушло из наших уст, скажем так, эта песня, да, из уст поющего там. Он пытался всю силу любви, там, не знаю, о чем идет речь в этой песне, вложить вот в эту песню. Но послушайте, даже Христос, сам Бог учил, и были равнодушные люди вокруг, хотя он и учил как власть имеющий. И кажется, что это не проникало в их сердца, поэтому, безусловно, это зависит еще и от той стороны, которая воспринимает. Безусловно. И вот так создал нас Господь, что сам Господь стоит и стучится у дверей через песню, через стихотворение, через вот это слово, которое сейчас говорится. Я бы рад был, вот, ну не знаю, покаяться за всех, кто еще не покаялся, но нет такой возможности, у каждого свой выбор. Поэтому вот это должен решать сам человек. И насколько он приоткрывает себя, вот как улиточка, да, насколько он приоткрывается для благодати Божьей, настолько эта благодать и попадает в его сердце. Это образы все библейские, и здесь даже не поспоришь, как говорится. Поэтому да, конечно, это важно. Важно и реализация этого вдохновения, и восприятие этого вдохновения. Олег пишет, как узнать Христа, когда случится второе пришествие? Как отличить его от шарлатанов? Спасибо, Олег, за хороший вопрос. Знаешь, я хочу сказать, что это будет сверхъестественное действие Христа. Он своим голосом, которым он говорит сейчас к сердцу каждого и со мной разговаривает каждый день почти что, да, вот он призовет. Это будет глас Божий, и мы, написано, в одно мгновение изменимся, то есть не мы себя будем менять, а он нас изменит. Поэтому это его ответственность, и он до конца исполнит свое слово. Нам-то быть, главное, быть готовыми, и в числе мудрых вот этих дев, которые были с маслом, с запасом Духа Святого. Если ты общаешься с Богом каждый день, и Господь, его голос, а Христос учил так, что я пастырь, а овцы следуют за мной, и овцы мои знают мой голос. Они умеют отличать его от голосов других. И поэтому вот эта тренировка, она идет не только одним разом, когда он придет, а она идет уже сейчас на протяжении жизни. Поэтому, конечно, это как, я не знаю, это как совершенно очевидная вещь, как это не узнают. Конечно, они его знают. И когда он призовет, они только скажут: «Ей, гряди, Господи Иисусе», да? Так заканчивается книга Откровения, Апокалипсиса. Поэтому, безусловно, а действие это будет сверхъестественное, поэтому здесь от нас только должна быть готовность и в одно мгновение ока. Еще Олег задает вопрос, что вы думаете о таких людях, как Гробовой Григорий, который возомнил себя вторым пришествием Христа и который хотел участвовать активно в политике, планировал издать указ в стране об отмене смерти, потому что утверждал, что научился воскрешать людей, но сейчас его посадили за решетку. Ну, здесь же понятно все, Олег, если... Я лично не знал Гробового, просто так слышал, вот где-то на слуху там всякие фамилии бывают, но у него, мне кажется, очень такая звучная фамилия, мне кажется, она уже о многом говорит. Вот, воскрешал ли он людей или нет, я думаю, что это... все уже сказано этим. Поэтому, ну, для чего воскресить человека, чтобы что? Чтобы он еще немножко здесь на земле пожил? Чтобы опять умер? Я хочу сказать, что даже Христос, который Лазаря воскресил, вот, и других, кого он там воскрешал, сына вдовы из Наина, значит, девицу 12-летнюю, вот эту, ну, вы знаете, что они все равно потом умерли. Самое великое действие, которое Христос оказал для нас, и которое мы должны воспользоваться во время нашей жизни здесь на земле, это спасти нашу бессмертную душу, это подарить ей, нашей душе, бессмертие Христово. Тогда и тлен, и ад, и могилы, они отдадут своих мертвецов, написано, они не удержат. Поэтому нам не страшен тлен, хотя он и будет, может быть, для кого-то временным заточением, таким явлением. Потому блаженны умирающие в Господе. Они написано, что они обретут эту радость во Христе. Поэтому блаженство, смерть не имеет теперь над нами власти и силы. А все остальное, оно зыбко, временно, со всеми этими исцелениями, воскрешениями. Если этот человек не учит о Христе, который учил, и если он считает, что он второе явление Христа, то, наверное, надо послушать, о чем он учит, и сравнить с тем, что уже написано, что Библия — это ведь канонизированное Божье Слово, которое на века уже в церквах есть. И тут, по-моему, все очевидно. «По плодам их узнаете их», — говорит Писание. Явится много лжехристов, поэтому надо быть осторожным и не поддаваться на какие-то вот такие моменты. Так, Олег еще опять задает вопрос. Стоит ли доверять тем людям, которые описывают клиническую смерть? Вот эти бесконечные рассказы о неких тоннелях, о том, что они видели себя со стороны. Да и как, собственно, верить в то, во все это, если никто оттуда не возвращался еще? Мы можем лишь верить, что там на самом деле в нашем индивидуальном конце света будет остаться загадкой. Да, Олег, совершенно верно, и прям вы рассуждаете, вот как говорится в Писании. Когда Христос приводит историю, рассказывает о богаче Лазаре, сейчас я говорю не про того Лазаря, которого он воскресил, но имя Лазарь было распространено, и у меня даже, по-моему, прадед там Лазаревич был, да? Вот, так вот, знаете, я вам хочу сказать, что когда он рассказал эту историю, он сказал такие замечательные слова. Он говорит, что оттуда туда не переходит, когда в муках этот мучился богач, а умолял отче Аврааме, да, пусть вот кто-то обмочит персты, хотя бы мне водички тут принесет. Или, знаете, вот пусть он пошлет Лазаря, пусть этот Лазарь воскреснет, и моим там братьям скажет, чтобы они сюда не попали. То что отвечает Христос и что отвечает Авраам в этом рассказе Христа? Он говорит, оттуда сюда мы не переходим, первое. И второе, а если бы даже и Лазарь воскрес и пришел и сказал твоим братьям, не поверят. Пусть верят Моисею и тем, которые этот закон, чему они учат. Поэтому в конечном итоге, даже если, а я верю, что есть случаи современного исцеления, и не только исцеления чудесного, но и воскрешения, я в это верю. Просто, может быть, мы мало это знаем, слышим, но даже это не главное. Это не главное, чтобы, ой, вот там, в такой общине, там воскресили. Ну, может быть, и воскресили, дай Бог. Весь вопрос, душа спасенная этого человека, и вот если даже ему Бог дал второй шанс и вернул его, чтобы вот он еще что-то тут пожил, да, были такие люди, которые испытали клиническую смерть, и они лично мне свидетельствовали, что они были там, и они что-то там видели. Знаете, это с определенной долей надо воспринимать, что они видели, потому что это персонально Бог каждому что-то являл. Но факт того, что они остались жить, я смотрю, как они распоряжаются этой жизнью, насколько они стали более серьезно распоряжаться этой жизнью, потому что им Бог дал еще один шанс. Вот это для меня важно. Насколько человек стал вот просто прилепляться ко Христу, насколько он стал это Слово Божие читать, посещать общину и делать там не только добрые дела, насколько человек воспользовался этим шансом. Поэтому имейте в виду, это важнее. Ирина, благодарю за очень полный и содержательный ответ. Ага, спасибо, Ирина, за благодарность. Владимир, все от того, что лень сдвинуться с места. Ну, это, наверное, комментарий к предыдущему ответу. Наверное. Эдик задает вопрос. Зачем Бог столько национальностей создал, что люди до сих пор дерутся между собой из-за национального вопроса? столько проблем на пустом месте. Но это не пустое место, мы, еще раз подчеркну, уникальны, и есть и расовые признаки, и национальные, и еще много языковые, и какие-то культурные, религиозные в том числе. Наверное, для того мы все разные. Это полигон, это некая тренировка. Каждый из нас острит другого. Написано «железо железо острит», сказал мудрый Соломон в книге притчи. Поэтому как мы относимся к этому тренажеру? Эдик, Эдуард, дорогой, если так воспринимать, что то, что не вписывается в твое устройство, в твое такое вот миропредставление, если еще кто-то не, кого-то не можешь вместить, то вот и посмотри, в какую сторону тебе развиваться. Это здорово ведь, правда, что есть еще одна планочка, еще одна высота, которую нужно взять. Нужно уметь вот вместить еще и вот такого человека. И Христос, в нем нет национальности, в нем нет эллина, иудея, варвара, скифа, раба, свободного. В одном месте даже написано «нет мужского и женского пола». Это правда. Душа у нас, она у всех, она уникальна, она вечна. И, кстати, у мужчин она женского рода, а у женщин дух мужского рода. Так что вот душа, дух, а тело среднего рода. Вот так мы собрали в русском языке все три рода. Поэтому в этом смысле мы уникальны для Бога. Он смотрит глубже, он смотрит не только на наши особенности временной земной жизни, в каком мы там кто-то вигваме, там, не знаю, индейцы какие-нибудь там, или чуме, чукча на крайнем севере там живет, или в бетонной клетушке, как я называю, современной, вот, или в собственном доме, не знаю. Это не так важно, потому что все это, земля и все дела на ней сгорят. Важно, проживая вот в этой декорации, что мы для нашей души вынесли? Мы смогли выучить определенные уроки, мы смогли вместить другого человека, совершенно другого, но со своими особенностями или нет. Вот это и есть тренажер, с одной стороны, а с другой стороны, такой мягкий укор нашему неразвитому еще состоянию, нашей любви. Этот укор, он всегда есть. Если у тебя еще что-то не развилось, у тебя постоянно этот укор будет. И, конечно, человек уходит от этого укора. Он, если он не хочет трудиться, как вот предыдущий комментарий был, конечно, он будет всячески говорить, почему, да Бог вот создал эти национальности. Бог создал жизнь на земле, а жизнь вот приобрела такие формы. Поэтому люди стали, пошли вот в эту Вавилонскую башню строить, да, и появились новые языки. Ну, разные языки. И люди перестали друг друга понимать. Конечно, это сделал Господь. Но то, что мы разные, то, что мы разные, это наше благо, а это не есть наше несчастье. Это благо, потому что это такая замечательная возможность нам развиваться дальше. А вот не подписался человек, букву «Х» поставил первую. Ну, не знаю как, Христов, наверное. Значит, если я сделал ребенка чужой жене, это ведь так же, как Господь поступает. Ну, не знаю, уважаемый, я думаю, что Господа не стоит в этом так вот, ну, я бы сказал, осуждать, потому что Господь дает жизнь дитя. И если ребенок появился, то это, наверное, воззвание к вам, чтобы вы стали законным мужем этой девушки, или этой женщины теперь, да, и чтобы этот ребенок не остался без отца. Вот это такой укор, упрек вам, живой, от Господа, что Он дал жизнь, а как вы поступите. Поэтому очень важно, чтобы мы не попрали все те ценности, которые Господь нам дает через свои законы жизни. Пусть Господь вас в этом благословит. Андрей задает вопрос. Почему принято считать, что Бог милостивый? Как это соотносится с Божьим гневом и с нашими нелегкими условиями жизни? А вот, Андрей, как это соотносится. Он справедлив. Бог и милосерд, и справедлив. Но свою милость когда-то он решил так вознести выше собственного строгого суда. Вслушайтесь в это. Он отдал на поругание, посмеяние и убиение, тяжкое убиение на кресте, распятым. Сын его был за наши грехи распят, для того, чтобы свою милость явить по своей справедливости. Ему нужно было наказать кого-то вместо нас, и он пошел на крест за нас. Это замещающая спасительная жертва. Поэтому, когда мы не чтим Христа, когда мы отвергаем Его, мы остаемся в наших собственных грехах, и мы достойны. Я говорю «мы», потому что был в таком положении, несмотря что воспитан был в христианской семье. Если человек грешит и хотя бы в жизни одним грехом согрешил, он достоин наказания, возмездие за грех – смерть. Но дар Божий – жизнь вечная, как во Христе Иисусе. Он дает нам такой подарок, который мы никогда не были достойны. Это как вот ужасному грешнику, я не знаю, я посещал места заключения и периодически сейчас еще посещаю, явить просто милосердие. Не потому, что отпустить на волю злыдня, который пойдет опять там творить беспредел. Но я видел, как там изменяются люди, как люди протянули руки, захотели измениться и изменились с Божьей помощью. Поэтому Бог сегодня изменяет людей, но изменяет только одним действием, сверхъестественным действием Духа Святого, который принимает человек, чтущий кровь Христа, чтущий вот эту жертву. Без вот этого почтения, благоговения, без этого внутреннего решимости и желания принять Христа как своего Спасителя, нету перерождения, нет другой жизни. И человек будет себя корить, но он будет жить, продолжать вот той, ну, греховной жизнью. Поэтому здесь вот, наверное, квинтэссенция ответа на этот вопрос. Виталий, слушать. Одно слово только, Виталий, пришло. Если вы писали это сообщение, оно у вас сорвалось, наберите его полный текст. Андрей опять задает вопрос. Насколько для Бога важно продолжение рода человеческого? Вообще, для чего ему человек? Если у него вся власть, все знания, вся полнота бытия, зачем понадобился человек? Очень хороший вопрос, Андрей. Узнаю. Вопрос из уст Андреев. Вот. Ну, здесь вопрос, на который я не смогу полностью ответить, потому что есть определенная тайна, которую мы узнаем только в вечности. Но по Писанию могу предположить достаточно много в ответе на этот вопрос. Достаточно много, чтобы понять. Но, во-первых, Бог создал для общения человека. Бог уникальное создал творение, которое может его выбирать или его, Творца, отвергать. Удивительно. Но вот вдумайтесь только в это. Он создал нас с правом выбрать его или его отвергнуть. И это и есть залог настоящего общения. Это есть залог настоящей любви. Вы, если вы запрограммировали компьютер, я как-то приводил это уже в одной из радиопрограмм, и там можно запрограммировать заставочку «Я тебя люблю». И еще обратиться так, вот «Андрей Юрьевич, я твой компьютер, номер там такой-то, или там модель такая-то, я тебя очень люблю». Я же понимаю, кто это сделал. Я сам запрограммировал вот эту надпись, и она теперь появляется, и у меня абсолютно не возникает никаких ответных чувств вот к этой, простите, железке, ну, такой электронной. Почему? Потому что я это запрограммировал. Вот Бог идет на то, что вообще трудно помещается в мой разум и, наверное, разум многих людей. Он идет на то, что Он предоставляет выбор самому человеку, он его так сотворил. Вот верх, человек — это верх творения Божия. Вот нет никаких других человечков, более высоких рас, это все наветы современной фантазии для того, чтобы отвлечь человека от Библии. На самом деле это мир духовный, это могут быть бесы даже, представлены в виде зеленых, синих и фиолетовых и других человечков. Но на самом деле, вот я верю, что венец творения — человек, так написано в Библии, я Библии верю. И что вся вселенная, все небеса развернуты только для одного, для человека. И вот этот человек может выбрать своего Творца или не выбирать, любить или не любить. Вот тут только появляется, когда есть этот свободный выбор, и появляются такие понятия, как любовь, и в то же время появляется ответственность, появляется понятие суд. Поэтому, ну, это может быть тема отдельной программы, но я вам набросал, Андрей, я вижу, вы мыслящий человек, продолжите эти рассуждения, и вы ответите, для чего Бог создал человека. Ну, а почему Богу нужно, чтобы человек имел продление своего рода? Потому что он так сказал, потому что сказал, плодитесь, размножайтесь. Всякое слово, сказанное от Бога, слушайтесь, оно не бывает суетное, оно не бывает ложью, оно не бывает праздное, то есть пустое, оно важное. Оно, в нем есть творчество, в нем есть определенный залог успеха и благословений. Поэтому он сказал, да будет свет, и стал свет. Он сказал человеку, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте всю землю, владычествуйте, господствуйте. Вот это есть залог благодати Божией. То, что все извратил грех и дьявол, но это вот такой мир, в котором мы сейчас живем. Но слава Богу, что Христос победил дьявола и что Он дал нам залог этой победы. Живи со Христом и будешь победителем. Можно ли сказать, что Бог — это художник? Да, конечно, Андрей, безусловно, и больше, чем художник, Он творец. Вот так быстро пролетела наша программа. Готовьте ваши вопросы на следующий эфир, до следующей пятницы. До свидания. С вами был пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим. До следующих встреч.